Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о паломничестве на Святую Землю и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Стефане Наливайко.
Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве «На земле, как на небе». Мы продолжаем цикл бесед о Святой Земле. И сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, у нас с вами настолько разнообразные тематики наших бесед, и радиослушатели уже к этому привыкли, о чем только мы с вами не рассуждали. Но вот случилось такое очень важное событие, мне кажется, в вашей жизни. Вы посетили Святую Землю. А учитывая и зная ваши отношения вообще к богослужению, даже хотя бы только эту область взять, где вы являетесь составителем служб новомучеников, и у нас были целые циклы передач о богослужениях, книга вышла у вас о богослужениях, то для вас поездка на Святую Землю, вот посмотреть вашими глазами, попробовать услышать ваше осмысление, всегда такое необычное касательно любых предметов, всегда христоцентричное, то очень интересно пережить с вами еще раз посещение святых мест. Ну и самое главное, конечно, услышать ваши мысли на этот счет. Пожалуйста, поделитесь этими драгоценностями с нашими радиослушателями.
Ну, мне кажется, просто надо как-то распределить все это, потому что впечатление серьезные, но и как-то невозможно не то, что там в одной передаче все охватить, просто каждое особое святое место, оно, вот для меня это стало совершенно ясно, оно пронизано духом того, что там совершилось. Вот, если так можно выразиться, на гробе Господнем вечная Пасха, у камня помазания вечная Великая Суббота, у Голгофы вечная Великая Пятница. В начале Виа Долороса, крестного пути, где находится место Рождества Пресвятой Богородицы, такое удивительное тоже совпадение, там, в этой пещерочке, где родилась Пресвятая Дева, там ее вечное Рождество, как и вечное Успение в Гефсимании, как вечное Рождество Христово в Вифлееме. То есть все это, эти места, они не просто связаны и не просто географически или как-то так территориально указывают на то место, где совершилось то или иное событие. Там дух соответствующих событий, соответствующих святых дней, праздников и так далее. Мы как-то еще беседуя с вами об Италии, мы говорили, да, что вот есть в каждом городе есть его дух.
И
его
покровитель города, к которому в первую очередь нужно и отправиться, и поклониться, и обратиться.
Да, ну вот, допустим, если так вспомнить, аристократический дух Флоренции или купеческий дух Венеции и так далее, это же естественно, и то, что люди вкладывали, так сказать, какие ценности в то или иное место, и как оно развивалось в дальнейшем, это все никуда не может деться, как правило. Это очень часто бывает так. И у нас, и Петербург, и Москва, они узнаваемы, и иные города. А что касается святых мест, то это в квадрате, в кубе, и не знаю, в какой там огромной степени. Так, потому что там вот основное впечатление, если говорить вот сейчас, да, вот мы первый раз с вами беседуем об этом, и хотелось бы как бы обобщенное такое впечатление именно вот в этой первой беседе нашей определить, то это то, что время не властно над святыми местами. Я не знаю, как было во времена турецкого владычества или, например, британского протектората, но после создания государства Израиль такое впечатление, что вот как будто вот евангельские картины, они ну, совершенно явно налицо именно сейчас. Мы читаем в Евангелии о людях, которые покивают головами своими, люди, которых не было здесь, допустим, в таком количестве каких-нибудь там 200 лет тому назад, что в масштабах истории не такой уж большой срок. А сейчас все это есть.
Вы имеете в виду хасидов, кивающих головами?
В смысле иудеев, да, правоверных иудеев. Это с одной стороны. Причем у них между собой там множество различных
противоречий, течений.
Да, да. И об этом же мы читаем в Евангелии. Мы знаем, что, допустим, были люди, к которым они относились как к людям второго сорта, и те относились с известной неприязнью к иудеям. В то время это были самаряне или галилеяне. Что мы наблюдаем? Абсолютно похожие картины. Только, ну, называются они теперь арабами. Суть не меняется.
Суть только в том различна, что все-таки в то время, о котором вы говорите, это был, как говорится, богоизбранный народ в период ожидания прихода Мессии все-таки. А это ключевой вопрос, принципиальный.
Здесь есть такой момент, вот о чем я хотел сказать. Дело в том, что в Священном Писании есть такие пророчества, которые исполняются во времени несколько раз. И будучи прочтенными под одним углом зрения, они нам открывают картину, допустим, эпохи времен земной жизни Спасителя. А будучи прочтенными под другим углом зрения, они нам открывают картины второго пришествия Христова или времени перед вторым пришествием. Будучи прочитаны под третьим углом зрения, они нам открывают внутреннюю жизнь человека.
То есть разноплановость, многослойность, мистическая такая насыщенность на все времена.
Да, Слово Божие. И поэтому есть ситуации, когда совершенно это все очевидно, то есть видно очами. Не только то, что там покивают головами своими, или не только то, что между собой имеют какие-то там противоречия, а именно сама атмосфера, дух. Дух вот этого противостояния и такое ощущение, что вот Христово присутствие, оно как бы такое же, как было тогда, 2000 лет тому назад. В том смысле, что совершенно смиренное, незаметное и при этом абсолютно всемогущее. Вот одна только статистика нам может многое открыть. Значит, за последний год в связи с обострением противоречий и такой, можно сказать, полувоенной обстановкой в Израиле количество туристов сократилось в 5 раз, а количество русских паломников прибавилось на 7%. То есть эти непримиримые противоречия – это постоянная война, где никто мира не ищет.
Хотя постоянная молитва «Господи, даруй мир Иерусалиму». Но...
везде, на всех углах. Но и эти, как вы заметили, мессианские настроения, да, вот которые были тогда, ожидания Мессии, мы наблюдаем и сейчас, допустим, это вызывает просто...
Это называется синдром Иерусалима, как бы, причем он касается различных конфессий и разных вероисповедований, что характерно.
Да, это так, да, но как вам такое название? Значит, какая-то косметическая фирма называется «Лев от Иуды». Мы знаем, Лев от Иуды – это Христос, Спаситель. То есть праотцу Иуде, одному из сыновей Иакова, было дано благословение, и он именуется Иаковом Львом. И это всегда трактовалось, что именно из потомства Иуды произойдет помазанник Божий, Машиах, Мессия, Христос по-гречески, и он Спаситель мира. И вот это ожидание именно царя Израилева, оно и поныне. Беда-то в том, что для иудеев, что они проглядели и не видят того, что уже, что он давно пришел и что они его отвергли.
Вот. Ну, то, что они используют цитаты Священного Писания как бренд современный, и это так вписалось в их жизнь, тоже говорит о многом.
Конечно. То есть воздух этим наполнен. Но если раньше не все проходило через бизнес, то сейчас все проходит. Всё, любые праздники из всего делают. Там, Рождество стало, так сказать, временем там, скидок и так далее, и так далее. В Европе, например. Да?
Вот, то есть где это вообще же... не упоминается, чье Рождество, и это, в Туне это все топится сознательно.
Да, да, но это отдельно. Вот, то есть все пронизано вот этим духом. И это естественно, что и в Израиле то, чем дышит все общество, чего оно ждет, чем преисполнены, значит, мысли и чувства, чаяния. Это все будет отражаться и в какой-то такой жизни совершенно практической. И вот вам, пожалуйста, да, Лев от Иуды. И сразу вспоминаются эти великие слова из канона пасхального. «Яко от Иуды лев». Прям звенят они в припевах 9-й песни пасхального канона Иоанна Дамаскина. И мы можем удивиться, да, вот Христос пришел, а вот здесь его ждут. И, конечно, это ожидание, оно в известном смысле...
Подождите, а давайте проясним. Вы сказали фразу, которая будет непонятна. Вот Христос пришел, а здесь его ждут. Вы о ком сказали сейчас?
Да-да-да. Значит, вот Христос уже пришел 2000 лет тому назад, а ждут Мессию. Ожидание Мессии, оно такое очень мощное, очень активное и абсолютная уверенность в том, что это будет совсем скоро.
И вообще градус напряжения религиозного очень-очень силен именно в Иерусалиме, как нигде.
Это безусловно, да. И уверены в своем успехе, в том, что восторжествуют догмы именно этой веры. Уверены и иудеи, и мусульмане. Ну, а мы, конечно, мы уверены, наверное, больше всех, не без основания, потому что присутствие Божие в Иерусалиме, присутствие Христова, тайны Его страданий и воскресения, они раскрываются таким образом, что кажется, тебе не о чем просить. ты просто теряешь дар речи, дар слуха. Ты пребываешь в священной немоте перед этой святостью, перед Богом живым. И поэтому здесь невозможно найти, вот это слишком видно на Святой Земле, что мир ищут в Тель-Авиве, потому что там решаются политические задачи. Это город светский. И там, так сказать, осуществляется некая такая забота о равновесии в обществе. Вроде бы. Это чисто внешнее впечатление. А по сути, совершенно ясно, вот те самые люди, которые говорят часто о мире и о решении вопроса, там, как бороться с терроризмом и так далее, совершенно очевидно, они не ищут этого мира. Они ищут торжества своей веры. А торжество веры, оно для них сопряжено с посрамлением, причем физическим, с такой видимой, политической, какой угодно, значит, военной и так далее, победой над всеми врагами. И так воспринимают иудеи, так воспринимают и мусульмане, которые там живут, это очевидно. У христиан видение совершенно иное, потому что мы не ищем ничего посрамления, мы ищем самого живого Христа. Мы ищем Его победы внутри нас самих над тем, что мы принесли в этот мир, над нашими грехами.
Батюшка, вы говорите о глубинных внутренних вещах, а вот исходя из ситуации, которая в том же Иерусалиме происходит, то и представители конфессий христианских, те же греки, которым принадлежит там на гробе Господнем 86% где-то территории гроба Господня, если бы они не обладали такими бойцовскими качествами, действительно, как воины-хранители, они бывают и грубоваты, это и бывает и неприятно кому-то. Но если бы вот этот общий дух такой воинственный, если бы они ему тоже в какой-то степени не следовали по земным меркам, то были бы утеряны во многом наши православные святыни.
Нет, я далек от пацифизма, простите, я совершенно не утверждаю никаких таких вещей, что надо сидеть тихонечко. И дело в том, что, конечно, надо, мы об этом поговорим особо, и о новомучениках, святогробцах, которые до крови стояли за святыни христианские, вот, и о великом подвиге отца Антонина Капустина, вот, и вот эта дивная эпоха, когда...
Созидание русской Палестины, да?
Да, созидание русской Палестины и вот это умножение святынь, дорогих русскому сердцу.
Которыми мы сейчас, которым мы преподаем и имеем, благодаря этому великому человеку, до конца не оценен его подвиг, и кажется, что еще это впереди.
Конечно, да, но это отдельный уже такой разговор. Вот, но, в принципе, ведь и Христос противостоял фактически. Противостояние греков, противостояние Церкви Христовой, тому духу, которым преисполнены те же иудеи или мусульмане, допустим, живущие на Святой Земле, оно должно быть во Христе. И там, где оно таково, а в чем Христово противостояние? В правде. В правде, во внутреннем мире совершенном и в любви. Мы ни на кого косо не смотрим, никому зла не желаем, мы никому не будем, так сказать, бросать бутылки под машину, и, с другой стороны, ни на кого не будем смотреть вот так вот, как на улицах Иерусалима часто это многие подмечали, что на тебя так смотрят, как бы сквозь тебя, тебя как бы не видя и не воспринимая тебя как человека, если говорить об этих самых правоверных. Там один дух, а в нас должен быть дух иной. Но... И этот дух Христов, вот его держаться. И он может быть и таким исполненным истинного праведного гнева, как и Христос изгонял из храма. Он может быть исполнен великого достоинства правды, как Христос отвечал на те искушения, на те соблазнительные вопросы, которые ему задавали. Но главное, ну, этот дух Христов, он всегда во внутреннем мире, ничем не поколебимым.
Ну, батюшка, вот те, кто бывал и неоднократно, знают, что как раз столкновения на гробе Господнем часто бывали именно между греками, скажем, и армянами. Причем это выложено в интернете, до каких потасовок доходило. Вот. И это тоже особенность вот таких святых мест, такой мощности воздействия на людей, где немощь человеческая, она тоже ведь предстает во всей оголенности.
Нет, ну что касается вот этих столкновений греков с армянами и так далее, все слишком хорошо понимают, что здесь пребывает, что есть гроб Господень. И греки, и армяне, и католики. Это все прекрасно понимают. Поэтому, конечно, вот эти все между собойчики, они будут, и они будут тоже продолжаться, это все понятно. Вопрос в том, чтобы побеждал, ведь Дух Христов, он всегда побеждает. Когда-то в явной силе, в такой являемой силе, когда-то в смирении, когда-то как будто бы вот изгнаны христиане из храма гроба Господня, и вот благодатный огонь сходит
колонна.
В колонну. Да? То есть Дух Христов всегда побеждает. Поэтому задача, мне кажется, всегда в том, это и касается и паломников особенно, потому что увлечься суетой совсем несложно. Можно и тут, и в этом святом месте...
Утонуть в суете.
Утонуть в суете и погрузиться в эти соблазны, которые здесь, как люди начинают там прислушиваться, вслушиваться в какие-то звуки, там, значит, откуда-то исходящие.
Вот. Вы имеете в виду колонну бичевания?
Ну да. Просто когда человек специально это делает, Господь может, конечно, человеку такому маловерному, ну, как бы для укрепления веры что-то и явить.
Но батюшка, вот у меня было ощущение, вот когда прикладываешь ухо к колонне бичевания, вот мне не хочется слышать, как вот истязали Господу.
Вообще, ну, не искушай Господа Бога твоего, сказано, но и не ищи внешних впечатлений. Тебя величие святыни повергнет, так сказать, на землю без всяких разговоров вообще. Если ты хоть чуть-чуть вот понимаешь, что здесь происходило, и в отношении, между прочим, и лично тебя, потому что все это происходило, это и ради тебя, и в этом спасении всего мира. И вот эта связь личности человеческой отдельной и всего мира, и все эти судьбы, как они переплетаются, и узел именно здесь, все решалось здесь и вот в этот момент, и поэтому так мощно звучат слова Страстной Седмицы на Голгофе, и так поется пасхальный канон у гроба Господня. Почему? Не только потому, что Иоанн Дамаскин и Андрей Крицкий, между прочим, на это мало обращают внимания. Их судьбы связаны со Святой Землей. Они знали, о чем писали. То есть Иоанн Дамаскин, автор пасхального канона, он же был монахом Лавры Саввы Освященного, который относительно недалеко от Иерусалима. И Андрей Крицкий иерусалимский епископ был. То есть, когда они писали, произносили эти слова: «Готови, Иудеи, священники твоя, и устрой руцы к богоубийству. Себо прииди, кроткий и молчаливый на страсть, агнец сы и пастырь наш, Христос, царь Израилев». Вот эти слова, которые для нас, вот, живущих далеко и так отдаленно и воспринимаются, царь Израилев. А для Андрея Крицкого и Иерусалимского, как мы его именуем, слова царь Израилев – это слова, как бы, свидетельство и о святости этих мест, фактически. «Готови, Иудея, священники твои». Вот Иудея – это для него не некая, так сказать, отдаленная, нами воспринимаемая через Евангелие далекая страна, а для него это вот она здесь, это там, где он был епископом, там, где он был предстоятелем первенствующей христианской церкви.
В эфире программа «Благовещение».
Мученик Стефан Наливайко.
Thank you.
Мученик Стефан родился в 1898 году в селе Константиновка Мелитопольского уезда Херсонской губернии в благочестивой крестьянской семье Пимена и Ефросинии Наливайко. Огромное влияние на воспитание мальчика имела его мать, Ефросиния Романовна, усилиями которой он получил хорошее церковное образование, прекрасно знал Священное Писание и полюбил читать духовные книги. После установления советской власти, когда начались гонения на православную церковь, Ефросиния Романовна стала ходить по соседним селам с проповедями. Власти предупредили ее: «Бабка, кончай проповедовать, а то иначе посадим». Но не послушалась их Ефросиния. Наконец, зимой 1927 года пришли ее арестовывать. Она надела кожух, а о втором кожухе говорила парню, которому было поручено ее арестовать: «Ты бери два». «Да зачем мне?» — сказал он. «Да тебе еще придется меня обратно везти». «Бабка, много ты знаешь», — надменно ответил он и не взял кожух. После допроса Ефросинию Романовну отпустили домой, и тот же парень повез ее в село Константиновку. Скончалась она в родном селе в своем доме в 1929 году. Когда Степану исполнилось 9 лет, родители отдали его в церковно-приходскую школу, в которой он проучился 3 года, после чего поступил в училище при Григории Безюковском монастыре, где он учился 2 года. В то время настоятелем монастыря был архиепископ таврический Дмитрий Абашидзе, и монастырь славился благочестием иноков и миссионерами. Обучение в церковно-приходской школе и в особенности жизнь при Григории Безюковском монастыре оказали на Степана благотворное влияние и сказались потом на всей его жизни. Здесь Степан впервые проникся поэтической красотой и духовной глубиной православного богослужения. Он посещал почти все службы, и его благословили прислуживать во время богослужения. Здесь он ощутил атмосферу святости, глубже ознакомился с церковным преданием, изучая жития святых. Никакой подвиг, никакое мужество, никакой труд, никакая нравственная и духовная красота, никакая мирская мудрость не могут сравниться с подвигом, мужеством, трудом, нравственной и духовной красотой и мудростью святого. Весь мир с его представлениями об идеале и подвигах померк в глазах мальчика, как бледная тень подлинной жизни и подлинной цели. Образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. Особенно его поразило, как и многих русских подростков, житие Алексия, человека Божия. Когда мальчику исполнилось 14 лет, он вернулся домой и стал помогать отцу по хозяйству. Его отец, Пимен Константинович, был из бедных крестьян, своей земли не имел и арендовал от 5 до 10 десятин, когда сколько было по силам обработать. Имел 2 лошадей и корову. Но не к хозяйству склонялись ум и сердце Степана. И в 1914 году, когда ему исполнилось 16 лет, он уехал в город Геническ, поселился на монастырском подворье и был принят певчим монастырский хор. Здесь он почувствовал недостаток церковного образования, в основном в знании церковного устава, и в течение 2 месяцев усиленно занимался изучением устава в Корсунско-Богородицком монастыре. После этого, вернувшись в родное село, он поступил певчим в церковь, где настоятелем тогда был священник Павел Буцинский, расстрелянный впоследствии большевиками. Одновременно Степан помогал отцу по хозяйству. В феврале 1917 года Степан был мобилизован в действующую армию. После 3 месяцев обучения в городе Екатеринославле он был направлен на румынский фронт. В июле 1917 года немцы, пользуясь происшедшей в России революцией и связанной с ней дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, в результате которого части 134-го феодосийского полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Находясь в плену, Степан около 2 месяцев работал в прифронтовой полосе, а затем был отправлен немцами подневольным рабочим в концлагерь Ламсдорф, где пробыл до января 1918 года, когда администрация лагеря отправила его на гражданские работы в поселок. К тому времени Украина по Брест-Литовскому договору отошла к Германии и была занята германскими войсками. Мать Степана, Ефросинья Романовна, обратилась к оккупационным властям с просьбой разрешить вернуться их сыну из плена домой. Осенью 1918 года разрешение было получено, и Степан снова был заключен в лагерь Ламсдорф, на этот раз для отправки на родину. Но отправить его не успели, так как в самой Германии произошла революция, и в связи с ней условия содержания в концлагере военнопленных настолько ухудшились, что им стала грозить голодная смерть. И Степан бежал из концлагеря. Домой в Россию ему пришлось идти пешком днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так он прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, свидетельствующие, что он солдат, вернувшийся из плена домой. В родной дом Степан пришел за 4 дня до Рождества Христова. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем до крайности бедном по тем местам хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать была тяжело больна, за ней некому было ухаживать, и Степан ради этого решил жениться. Девушку взял круглую сироту из того же села, Хритину Дмитриевну Севастьянову. Через год у них родилась дочь Раиса. Перед глазами стояли христианские идеалы древних святых, в особенности подвиг святого праведного Алексия, человека Божия. И в начале апреля 1923 года он оставил дом, жену, дочь и хозяйство и отправился странствовать. Глубокой ночью, покинув родное село, он направил свой путь в Москву. Путешествие до Москвы заняло более 40 дней. Придя в Москву, Степан поисповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо сделать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевание и похороны были назначены на 3 июня в 3 часа дня на Ваганьковском кладбище. Народу собралось множество. Когда гроб с почившим был внесен в церковь, двери храма закрыли, и к ожидавшей толпе вышел священник и сообщил, что похороны архидиакона переносятся на утро следующего дня ввиду того, что не успели приготовить могилу и не прибыли ближайшие родственники. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас очень трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет». Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции. Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил: «Губернии все мои». «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал: «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, какому он принадлежит государству, написал: «Новому Иерусалиму». И для неосведомленного следователя пояснил: «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал: «Жнец». О работе: «Свидетель Божие Слово», «Проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал: «По воле Иисуса Христа, всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил: «Воин Иисуса Христа». 7 июня состоялся допрос, на котором Степан продолжал юродствовать. На вопрос анкеты о семейном положении он написал: «Сейчас я один и буду один, а что было прежде, все мертво, миновало». На вопрос анкеты об имущественном положении написал «Вечное Евангелие внутри меня». На вопрос о политическом убеждении ответил «Истинно православный христианин». На вопрос «Чем занимался и где служил?» ответил словами, полными скорби и горечи. «Не помню, но знаю, что в России. Тогда еще Россия была, а теперь я вам не буду о России говорить, потому что ее не существует». На вопрос следователя, откуда он прибыл, Степан ответил. «Я прибыл в Москву в четверг перед Троицей из Нового Иерусалима, сходящего с небес, пешком». «Где вы жили по приходе в Москву?» — спросил следователь. «Жил я в эти дни на середине города Вавилона. Как оказались на Ваганьковском кладбище? Попал я на Ваганьковское кладбище, водимый духом, данным мне от Бога, с целью свидетельствовать Слово Божие. На кладбище было много народа, к которому я обратился с речью и указал, что настает время избавления от греха. Как вы относитесь к советской власти? Я настоящую власть не одобряю, потому что она не признает Бога. Я послан бороться с этой властью, но борьба моя не воинским оружием, а словом правды Священного Писания». На этом допрос окончился. Следователь, внимательно прочитав ответы Степана, через два дня снова вызвал его и спросил, почему не существует теперь России? Россия была тогда, когда стояли у власти православные, а теперь город Вавилон, то есть город беззакония, ответил Степан. Вы принимали участие в гражданской войне? В гражданской войне я участия не принимал. Способ избавления от грехов беззакония — это обращение людей к правде, то есть признание Иисуса Христа Сыном Божиим. Я не могу придерживаться этой власти, потому что никто не может угодить двум господам. Эта власть вредна, потому что она идет против Бога. Я желаю власть ту, которая всецело повинуется Иисусу Христу, Сыну Божию. Эта власть тьма, а при той власти люди ходили бы во свете. Через два дня Степана снова вызвали на допрос. На вопросы следователя он ответил. «Свое выступление я начал только что, именно в тот день, когда меня задержали на Ваганьковском кладбище. Где я жил до этого времени и что делал, я не скажу, так как я, начав свидетельствовать об Иисусе, умер для всего прежнего, всего земного». Наконец следователь спросил. «Вы советскую власть признаете? Как ее не признать? Как можно не признать власть, когда она существует? Вот вы скажите, это чернильница? И вы спросите меня, это чернильница? И я отвечу, конечно, чернильница. Как я могу сказать, что ее нет? Власть, конечно, есть. Но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церкви, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал. А так нет, приветствовать ее не могу и не хочу о том врать». В тюрьме ГПУ Степан первое время сидел в общей камере. Его присутствие здесь было большим утешением для узников. Он сразу сказал, что хотя и арестован за агитацию против советской власти, но и теперь, лишенный свободы, не боится открыто говорить следователям правду. «Основание советской власти воздвигнуто на песке. Не бойтесь и не тоскуйте, время избавления близко». Его присутствие так подействовало на узников, что они воспрянули духом, и исчез страх, мертвящий душу и парализующий разум. В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру Бутырской тюрьмы. 25 июня он направил следователю ГПУ заявление. «Правители русской земли, прошу обратить внимание на свой народ, как он стонет под игом самого себя. Жалостно смотрит на правителя, а правитель смотрит на народ. Рассуди каждый, не страх ли владеет человеком? Этот страх есть страх неправды. Неужели неправда сильнее правды? Ни в коем случае, потому что неправда над человеком властвует, покуда человек существует на этой земле, а умирает человек, и неправда также умирает. Обратимся к правде, какова сила правды? Если человек живет правдою, то гоним ли он, хулим ли, угнетаем ли, насильствуем ли кем-либо, болен ли и, наконец, умирает ли, обратите свой взор на него, с какой радостью переживает все это. Почему так? Потому что правда, которой он жил, не умирает. Правда побеждает и смерть, потому что имеет царство и силу прежде всех век и во веки веков. Аминь. Время близко к осуществлению правды, и она не пройдет мимо, ибо наступает час жатвы, предсказанный Иисусом Христом. А посему прошу вас, правители русской земли, довольно побеждать свою землю. Обратитесь ко Христу и познайте в нем жизнь. Еще прошу, если возможно, перевести меня в одиночку и разрешить мне несколько бумаги и чернил. Через месяц полномоченный 6-го отдела секретной части ГПУ Казанский, которому поступило дело, распорядился удовлетворить просьбу Степана, перевести его из общей камеры в одиночку и снабдить чернилами и бумагой, предоставив право изложить самому показания. Получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь со тьмами ангелов своих, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства и так далее, то Господь жестоко покарает всех. И я грешно люблю свою землю, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома, и в ночь с 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моем в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я все окончил, то я открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». Тогда же он написал заявление уполномоченному ГПУ Казанскому, содержащее послание, адресованное к правителям русской земли. Он писал в нем: «Правители русской земли, я обращаюсь к вам, зачем вы сами себя угнетаете? Зачем вы сами в себе разделяетесь? Зачем вы сами против себя свидетельствуете? Угнетаете себя тем, что вы отвергли свой народ и оставили его без защиты, без пастыря, как стадо в пустыне. Неужели вам не жаль его, что он так сильно стонет? Ведь сколько дней уже, как он блуждает с горы на гору по пустыне, а пастыри его увлеклись вслед безобразных женщин, упились вином блуда и беззакония. Отрезвитесь и приступите к своему стаду, потому что вам вручено стадо и от вашей руки взыщется. Сами в себе разделились тем, что всякий из вас имеет сам в себе зло. Зло — это гордость и коварство. И этим ли вы хотите сделать добро? Ведь зло злом не изгонишь, огнем огонь не утушишь. Вы свидетельствуете против себя, говорите, что вы доброжелатели всему человечеству и одновременно всех ненавидите, и только себя любите, и ищете свои славы, славу же от Отца Небесного презираете, и ищущих славы Его убиваете». 31 августа 1923 года Степан был вызван следователем Казанским на допрос. На заданные вопросы Степан ответил: «По приходе моем в Москву я по пути свернул в Данилов монастырь, где пробыл всего несколько дней. Здесь исповедовался, не помню у кого. Некоторые прихожане, которых я не знаю, приглашали меня к себе иногда закусить, иногда переночевать. Был также в Донском монастыре, где также исповедовался, у кого не помню. При пребывании моем в Москве я слышал от людей о смерти архидиакона Розова и предстоящих его похоронах на Ваганьковском кладбище, что и заставило меня отправиться на кладбище. Больше по моему делу показать ничего не имею и показывать не буду». 22 сентября сотрудник 6-го отделения секретного отдела ГПУ составил заключение по делу. Он писал в нем: «Спрошенный в качестве обвиняемого гражданин Наливайко показал, что, выступая с антиправительственной речью, он лишь выполнил миссию проповедника, выполняя повеление Божие обличать правителей, данные ему в сновидении, что примириться с существующей неправославной властью он не может и впредь будет бороться с нею, но не оружием, а словом. Содержась под стражей, гражданин Наливайко направил 2 заявления следователю, полные упреков советской власти за якобы большое притеснение народа и предсказывая близкое ее падение. Полагаю признать Наливайко элементом социально опасным и руководствуясь декретом в ЦИК от 10 августа 22 года подвергнуть его высылке в административном порядке в Архангельскую губернию сроком на 3 года. на 3 года в лагерь, исправил начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков. И Агранов, заместитель начальника секретного отдела ГПУ, прибавил: «Согласен с заключением товарища Тучкова». 26 октября 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий концлагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко. Он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать, Ефросинья Романовна, незамедлительно отправила к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года, по окончании срока, представители ГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, вы изменили свои убеждения?» «Нет, не изменил». «Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку он отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант, мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, и, если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписался к себе жену с дочерью. Дочь Раиса в это время должна была пойти в школу, но когда ей исполнилось 7 лет, Степан написал ей ссылки: «Ни в коем случае не отдавайте в школу». Он помнил и свое церковное обучение, и заветы святых отцов, в особенности таких, как святитель Василий Великий, который говорил, что лучше вообще остаться без светского языческого образования, чем, по-мирски образовавшись, повредить своей душе. Домашние послушали Степана, который пользовался в доме и в селе большим авторитетом, и не отдали девочку в школу. Учителя приходили к ним домой и принуждали отдать ее в школу, но родители Степана, Пимен и Ефросинья, держались в этом отношении твердо. Уже пришла к ним и дочь их, Татьяна Пименовна, и стала уговаривать отца: «Папа, я слышала в сельсовете, что если ты внучку не отдашь в школу, то к тебе придут и заберут коня». Тяжело было старику потерять своего рабочего помощника, лошадь, но он уже и не знал, что делать, а тут вскоре учителя пришли. Встретила их Ефросинья Романовна и сказала: «Да на что ей она школа-то? Она и так уже грамотная. Рай, видишь?» — показала она на букву. «Это какая буква?» «В», — ответила девочка. Учителя продолжали уговаривать, но ее так и не отдали в школу. А тут вскоре Степан позвал жену с дочерью к себе. Девочка ни букв, ни азбуки совершенно не знала. Здесь, в Казахстане, она уже всему научилась и получила начальное образование. Изучила закон Божий, арифметику, современную историю. Одно тяжело было в ссылке. Церковь была только обновленческая, и семья туда не ходила. Изучая закон Божий, она дошла до повествования о том, что Дева Богоматерь родила Иисуса Христа, и, однако, осталась девой, и было ей это смутительно. Как такое может быть? Мимо проходит отец, и она поведала ему о своем недоумении. «Я не понимаю, или тут ошибка какая?» Степан, выслушав ее, ответил: «Правильно ты говоришь. Богоматерь родила Иисуса Христа и осталась девой. Теперь вспомни, сколько чудес было при Моисее, как было разделено Черное море, вспомни о неопалимой купине, как прозяб жезла Аарона, вспомни чудеса, которые были совершены пророком Ильей. Что это такое? Чудеса? Да, чудеса. Это то, что совершено силою Божией, вопреки земному порядку вещей. Творец и законодавец Господь сам, если пожелает, дает новый закон или, вопреки установленному им закону, совершает деяние сверхъестественное, которое нами, людьми, воспринимается как чудо. Совершает, чтобы человек видел руку Творца и понимал, кто есть подлинный законодавец и миротворец». Наступил 1931 год. Подходил к концу 3-й срок. Ефросинья Романовна к этому времени уже умерла. Пимен Константинович был очень стар и стал совсем немощным. И пришлось жене Степана Харитине с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались. До решения властями дальнейшей участи Степана. Родители решили, что дочь получила религиозное воспитание и начальное представление о Боге, о церкви, о всемирной истории и об истории России, и для нее уже не будет нравственно опасным обучение в школе. Впоследствии она получила и высшее образование. Степан был человеком общительным, к С ним всякому было интересно беседовать, но о чем бы ни шел разговор, он всегда переводил его на беседу о главном, о религии, о Боге. Многие жители городка ходили к нему домой, ходили и высокие чины ОГПУ. И он спросил их однажды: «Ну, знаете что, друзья, вы собираетесь меня освобождать или нет?» «Ничего на мой счет нет?» «Нет», — ответили те. «Я тогда напишу в Москву», — сказал Степан. И он написал властям Москву. Прошло сколько-то времени, он пришел к начальнику ОГПУ и повторил свой вопрос. «Степан Пименович», — ответил тот, — «ваше освобождение лежит у меня под сукном, но мы вас не хотим отпускать. Послушайте меня. Вы, когда приедете на родину, то местные власти соберут на вас компрометирующие материалы, вас арестуют и опять посадят. Поезжайте, заберите своего отца, семью и опять приезжайте. Зачем вам переезжать? Вас все равно арестуют и опять вышлют. Такая ведется политика. Забирайте отца, семью и возвращайтесь». Степан не согласился с начальником ОГПУ, взял справку об освобождении и в сентябре 1932 года уехал на родину. В селе Константиновке уже 5 лет, как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и стали его все просить, чтобы он их отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон, откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей. Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал, отбоя не было от желающих петь на церковной службе. Пришла Пасха. Степан ликовал. 3 дня он поднимался на колокольню и с вдохновением, с восторгом звонил в колокола. Пасхальное настроение и великая радость царили в душе Степана и в душах жителей Константиновки. Стали власти подбираться к нему. «Иди в колхоз». А он тогда работал по найму, был художником-маляром. «Что я буду делать в колхозе?» — ответил Степан. «Дайте мне паспорт, и я уеду». Но паспорта власти не дали, и начались преследования и мытарства. В это время отец Степана, Пимен Константинович, умер. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 1934 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба на площади 1 гектара и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других. Отобрали бычка, корову, лошадь. Из живности остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства, и молоком, и мясом, и шкурами. И не стало ему чем платить. В апреле 1935 года состоялся суд над Степаном. Судья Куропаткин приговорил Степана к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и 2 годам поражения в правах. Степана посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 1937 года, а затем был отправлен этапом в Владивосток. Он написал жалобу властям в Москву, откуда через некоторое время пришел ответ: Степана оправдать со снятием судимости, против судьи и прокурора возбудить уголовное дело. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 1937 года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма священник Николай Швец в августе 1940 года попросил его выполнить работу для храма — выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе в храме, Степан снова нашел свое место. Не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов, как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни. Так возникло его последнее дело. 25 октября 1940 года было выписано постановление на арест Степана. Одним из осведомителей по его делу был сам священник Николай Швец. 4 февраля отдел прокуратуры по спецделам, рассмотрев материалы следствия, вынес свое заключение. Будучи привлечен и допрошен в качестве обвиняемого, Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности виновным себя не признал, но не отрицает тот факт, что церковь, находящуюся в Симферополе на кладбище, 20 раз посещал. Принимая во внимание, что добытых материалов для направления дела в судебное заседание недостаточно, а личность обвиняемого Наливайко С.П. является социально опасной, полагал бы, дело по обвинению Наливайко С.П. в контрреволюционной деятельности направить на рассмотрение особого совещания при НГВД СССР. 7 апреля 1941 года особое совещание приговорило Степана Пименовича 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Перед отправкой в лагерь ему дали свидание с дочерью. И отец сказал ей, что в гостях тогда у отца Николая был не брат, а начальник следственной части НКВД, и сам отец Николай является сотрудником НКВД. Все, в чем обвинили его, выдумка. Но поскольку решение о его деле выносило особое совещание, то никто не стал проверять, кто и что там говорил. Осудили его за то, что он был судим раньше. Степана Пименовича отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 45-го года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время Раиса Степановна написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Причислен к лику святых, новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Обычно в житиях новомучеников встречаем истории о клевете, возводимой на священников, врагами церкви или запуганными земляками-прихожанами. В житии же мученика Стефана все наоборот. Его ревность о Господе колет глаза священнику, настоятелю храма, в котором с любовью трудится Стефан. Воистину нет лицеприятия у Бога, и дает он благодать мученическую, истинно горящему о славе его сердцу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.